И лично мне кажется, что душевно больной — прекрасное определение. Но на самом деле болезнь — не такая уж частая причина для совершения убийства. Конечно, есть люди, которые считают, что совершение убийства само по себе свидетельствует о ненормальности убийцы. Но большинство убийств рациональны. Ведь рационально искать материальные выгоды, рационально искать выход эмоциям и чувствам. Убийца может считать, что убийство заглушит боль, вызванную ненавистью, страхом, ревностью, унижением. Но если убийство настолько рационально, — вступил первый парень, — скажите, сколько удовлетворенных убийц вы видели?
— Наверное, главный умник в группе, — предположила Катрина.
— Немного, — сказал преподаватель. Но тот факт, что убийство становится разочарованием, не означает, что это нерациональное действие до тех пор, пока убийца считает, что получит облегчение. Однако, как правило, месть гораздо слаще в мечтах. За яростным убийством из ревности следует раскаяние. Крещендо, для достижения которого серийный убийца прикладывает массу усилий, почти всегда оказывается антикульминацией. Ему приходится начинать все сначала. Короче говоря, он поднялся и прошел обратно к доске. В отношении убийства довольно справедливо утверждение, что преступление не оправдывает себя. Я хочу, чтобы к следующему занятию каждый из вас придумал мотив, способный заставить вас совершить убийство. Я не хочу слышать политкорректное дерьмо. Я хочу, чтобы вы пообщались со своей самой темной стороной. Ну ладно, наверное, достаточно будет просто с темной стороной. И почитайте диссертацию Эуны о характеристиках личности убийцы и ее проявлениях, хорошо? И да, я буду задавать контрольные вопросы. Так что бойтесь и готовьтесь. Все, все на выход.
Раздался грохот поднимающихся сидений. Катрина сидела и смотрела на проходящих мимо нее студентов. В итоге в аудитории остались трое. Она сама, преподаватель, занятый тем, что стирал с доски, и девушка со светлым хвостом, вставшая позади него по стойке смирно с бумагами под мышкой. Девушка была худенькой, и сейчас голос ее звучал иначе, чем во время занятия. «Вам не кажется, что серийный убийца, пойманный вами в Австралии, испытывал удовлетворение от убийства женщин?» Голос наигранно детский, как у девочки, которая хочет подольститься к папе.
«Силье!»
«Я хочу сказать, он же их насиловал, так что ему должно было быть хорошо?»
«Прочитай диссертацию, и мы вернемся к этому вопросу в следующий раз. Хорошо?»
«Хорошо».
Но она продолжала стоять, перекатываясь с носка на пятку, словно хотела встать на цыпочки и дотянуться до него. Не обращая на нее внимания, преподаватель начал собирать в кожаную папку свои бумаги. Тогда она резко развернулась и пошла вверх по лестнице к выходу из аудитории. Заметив Катрину, она замедлила шаг, внимательно оглядела ее, снова набрала скорость и исчезла.
«Привет, Харри»,
— тихо сказала Катрина.
«Привет, Катрина», — ответил он, не поднимая головы.
«Хорошо выглядишь».
«Ты тоже», — произнес он, застегивая папку на молнию.
«Видел, как я вошла?»
«Я почувствовал, как ты вошла».
Он поднял голову и улыбнулся. Катрина всегда поражалась тому, как сильно изменяла его улыбка. С его лица исчезало выражение жесткости, неприступности и усталости от жизни, которую он носил, как потертое пальто. В мгновение ока он превращался в шаловливого взрослого мальчишку, излучавшего солнечный свет. Он становился похож на июльский денек в Бергене, такой же желанный, но редкий и короткий.
— Как это понимать? — спросила она.
— Я почти ждал твоего прихода.
— Правда?
— Да. И мой ответ — нет.
Харри сунул папку под мышку, поднялся к Катрине, преодолев лестницу за 4 длинных шага, и обнял ее. Она прижалась к нему, вдыхая его запах.
— Нет, в ответ на что, Харри?
— Нет, ты меня не получишь, — прошептал он ей в ухо. — Но ты ведь и так это знала.
— Ух, — сказала она и сделала вид, что пытается высвободиться из его объятий. — Если бы не та страшила, ты бы через 5 минут уже вилял хвостом, мальчик. Я не говорила, что ты выглядишь настолько хорошо.
Он рассмеялся, отпустил ее, и Катрина почувствовала, что не возражала бы, если бы он подержал ее в объятиях еще немного. Она никогда с точностью не могла сказать, действительно ли ей хотелось заполучить Харри, или же она просто перестала об этом задумываться, поскольку это было нереально. И со временем это превратилось в шутку неясного содержания. Кроме того, он воссоединился с Ракелью. Или с той страшилой, как он позволял Катрине называть ее. Это определение было настолько нелепым, что лишь подчеркивало раздражающую красоту Ракели. Харри почесал небрежно побритый подбородок.
— Ну, если ты пришла сюда не ради моего неподражаемого тела, тогда, вероятно... Он поднял указательный палец. — Понял. Ради моей блестящей головы.
— Веселее ты с годами тоже не стал.
И мой ответ по-прежнему нет. И это ты тоже знала.
У тебя есть кабинет, где мы могли бы поговорить?
И да, и нет. У меня есть кабинет, но не тот, где мы могли бы поговорить о том, могу ли я помочь вам в расследовании того убийства.
Тех убийств.
Это одно дело, насколько я понял.
Завораживает, не правда ли?
Даже не пытайся. Я покончил с той жизнью, и тебе это известно.
Харри, это дело, где ты очень нужен. И дело, которое нужно тебе.
На этот раз улыбка исчезла с его лица, не дойдя до глаз.
Мне нужно дело об убийстве, так же, как глоток алкоголя, Катрина. Сори. Сэкономь время и поговори со следующим кандидатом.
Она посмотрела на него. Подумала, что сравнение с алкоголем вылетело у него очень быстро, что подтверждало ее догадки о том, что он просто-напросто боится. Боится, что если только бросит взгляд на материалы дела, то последствия будут такими же, как и глоток алкоголя. Он не сможет остановиться, будет проглочен и сожран. На какое-то мгновение Катрина почувствовала укол совести, неожиданный приступ презрения к себе, какие случаются у дилеров. Но потом она вспомнила фотографии с места преступлений. Проломленный череп Антона Миттета.
— Тебе нет альтернативы, Харри.
— Могу подкинуть пару имен, — сказал Харри. — Есть один парень, с которым мы вместе учились на курсах ФБР. Я могу позвонить и...
— Харри!
— Катрина подхватила его под руку и повела к дверям.
— А в твоем кабинете есть кофе?
— Да. — Но как я сказал...
— Забудь о деле. Давай просто поболтаем о былых деньках.
— У тебя есть на это время?
— Мне надо отвлечься.
Он посмотрел на нее, хотел что-то сказать, но передумал и только кивнул. —
Хорошо.
Они поднялись на один лестничный пролет и пошли по коридору к кабинетам.
— Слышала, ты воруешь из лекций по психологии Столеевна, — сказала Катрина.
Ей, как обычно, приходилось почти бежать, чтобы поспеть за семимильными шагами Харри.
— Ворую, сколько могу. Он ведь был лучшим.
— Например, что душевно больной. Одно из немногих совершенно точных определений в медицине. Интуитивно, понятное и вместе с тем поэтичное. Но точные слова всегда оказываются на помойке, так как глупые специалисты считают, что пациентам больше подходит словесный туман.
— Ага, — сказал Харри.
Поэтому я больше не подвержена маниакально-депрессивному психозу и не нахожусь в пограничном состоянии. У меня биполярное расстройство второго типа.
— Второго?
— Представляешь? А почему Эуна не преподает? Мне казалось, ему нравится.
— Он хотел жить лучше, проще, проводить больше времени с теми, кого он любит. Мудрое решение.
Она посмотрела на него сбоку.
— Вы должны были его переубедить. Никому из членов общества не должно быть позволено не использовать свой выдающийся талант в той области, где он больше всего нужен. Ты не согласен?
Харри разразился коротким смешком.
— Не сдаешься, да? Я считаю, что я нужен здесь, Катрина. И Академия не связывается с Эуна, а потому что хочет иметь больше преподавателей в форме.